Авиация в военной кампании 1914 года. Кампания 1914 года была для русского военно-воздушного флота периодом проб и ошибок. Сравнительно удачная русская авиация использовалась для ведения воздушной разведки. Например, в 1914 году во время Восточно-прусской операции летчики авиационных отрядов 2-й русской армии предоставили командованию точные сведения о расположении частей противника перед фронтом русских войск. Впоследствии, проводя интенсивные разведывательные полеты, летчики неослабно следили за отступавшими под ударами русских войск немцами, регулярно представляя штабам сведения о противнике. Авиационная разведка своевременно предупредила командование 2-й армии об угрозе контрудара, сообщив, что войска противника сосредотачиваются на флангах армии. К сожалению, русские генералы тогда еще не были готовы оперативно реагировать на данные авиаразведки, что стало одной из причин провала наступления в Восточной Пруссии. В том же 1914 году авиационная разведка сыграла важную роль в подготовке августовского наступления русских армий, входивших в состав Юго-Западного фронта. Основываясь на данных, полученных летчиками, русские войска разгромили австро-венгерские армии, заняли Львов, Галич, приступили к осаде крепости Перемышль. Примечательно, что во время осады Перемышля русские летчики успешно применили фотографирование крепостных сооружений с воздуха. Брест-Литовский крепостной и 24-й авиационные авиаотряды только 18 ноября 1914 года сделали 14 снимков крепости. В докладе, составленном по итогам разведывательных полетов с фотографированием, говорится: первое. Закончено подробное обследование юго-восточного района крепости. Второе. Произведено обследование в инженерном отношении района, обращенного к Низаковицам. Третье. Определены фотоснимками снежного покрова места попадания наших снарядов, причем выявлены некоторые дефекты в определении целей и расстояния. Четвертое. Выявлено произведенное неприятелем усиление северо-западного фронта крепости. Во время разведывательных полетов русским летчикам нередко приходилось встречаться с самолетами противника. Поскольку в 1914 году оружия на русских самолетах не было, наставлениями летчику предписывалось, заметив самолет противника, полететь к нему навстречу и, пролетая над ним, сбросить на него снаряд сверху. Снарядом при этом могли служить дротики, гири или просто бруски металла, которыми старались повредить самолет или убить летчика. Предлагалось также искусным маневром вблизи летящего самолета образовать воздушные вихри, грозящие ему катастрофой. В первых воздушных боях активно использовались тараны. При этом летчики обычно старались колесами собственной машины нанести урон самолету противника. Среди летчиков таран долгое время так и назывался – битье колесами сверху. Именно таким образом совершил свой известнейший таран Нестеров, к сожалению, ставший для него последним. Практиковалось принуждение противника к посадке. При этом старались либо загнать его слишком высоко, чтобы у него замерз двигатель, либо прижать противника к земле, чтобы лишить его возможности маневрировать. Вскоре пилоты стали вооружаться пистолетами и карабинами. Теперь основной задачей летчика-истребителя стало подлететь к самолету противника и застрелить его пилота. При выполнении подобных приемов воздушный бой распадался на ряд коротких схваток. Опыт применения пистолетов и карабинов показал, что они непригодны для воздушного боя. У пистолетов невелика дальность стрельбы, а карабин, хотя и обладает большой дальностью, но его нужно перезаряжать после каждого выстрела. вспомнили о проводившихся с 25 августа 1912 года в офицерской воздухоплавательной школе опытах по стрельбе из ручных пулеметов «Мадсен» с дирижаблей. Тогда были получены очень неплохие результаты при стрельбе по наземным целям. Основываясь на результатах этих опытов, 15 января 1915 года командование русской армии распорядилось о вооружении летчиков ручными пулеметами «Мадсен» и «Льюис». Так был сделан первый шаг к созданию самолетов-истребителей. Подводя итоги кампании 1914 года, можно констатировать, что, летая на невооруженных тихоходных самолетах, русские летчики могли выполнять три основные задачи. Первое. Ведение разведки с воздуха. Второе. Организация оперативной связи с войсками, перевозка делегатов связи, сброс вымпелов. Третье. Корректировка артиллерийского огня. Если ведение воздушной разведки было организовано более или менее удовлетворительно, другой вопрос, как полученные летчиками данные использовались штабами полевых войск, то к обеспечению связи авиаотряды привлекались крайне редко. Командование русской армии опасалось, что секретные документы попадут в руки противника. Немцы же смело использовали самолеты для доставки экстренных приказов в свои дивизии, которые были на марше или по другой причине не имели проводной связи с вышестоящим штабом. Таким образом, достигалась высокая оперативность управления войсками. Что касается корректировки артиллерийского огня, то русские летчики к выполнению этой задачи не были подготовлены, в отличие, например, от французов. Начиная с 1911 года, французские авиаотряды во время маневров провели множество корректировок артиллерийских стрельб, что нашло отражение в соответствующих инструкциях и наставлениях. Применение самолетов для отыскивания замаскированных батарей противника привело к полному перевороту в тактике французской артиллерии. Примечательно, что наработанный опыт корректировки артиллерийского огня французы сохранили в тайне не только от немцев, но и от своих союзников, русских.